Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это Радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 19 февраля. С вами следующий час будет ведущий Александр Лащенко. И сегодня мы расскажем, в частности, вот о чем. Как переселенец в Днепре стал писателем? В России отказали в прокате фильма «Ополченочка». Ну а в студии прямого эфира поговорим вот о чем. Чем украинская армия отбивается на Донбассе? Именно так, конечно же, называется и наша сегодняшняя трансляция на YouTube-канале нашего сегодняшнего эфира. Поводом для избрания данной темы стало заявление в эфире телеканала 1+1 советника главы офиса президента Владимира Зеленского, господина Ермака, Алексея Арестовича. И он утверждал на этом телеканале изложение новостей Донбасса. Представим, что сейчас мы выходим из режима прекращения огня и начинаем стрелять. «Что будет дальше?» – спросил господин Арестович. «Я скажу», – ответил сам же. «Десятками тонн полетят драгоценные боеприпасы, которых у нас мало, в никуда. Дисциплина огня очень низкая вооруженных сил Украины». Это утверждал, опять же, на телеканале 1+1 господин Арестович. А если режим прекращения огня нарушит Россия, и не просто нарушит какими-то там отдельными проявлениями, а пойдет полномасштабное наступление, где же Украина возьмет боеприпасы? Действительно, такой дефицит, нехватка их? Попытаемся разобраться в сегодняшнем прямом эфире 0800-300-403 при вашем участии, друзья, также.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ожидаем вы участия в эфире наших сегодняшних экспертов, генерала вооруженных сил Украины в отставке Игоря Романенко и военного обозревателя Олега Жданова. Минут через 10 попытаемся разобраться, действительно, у украинской армии сейчас нечем воевать на Донбассе, или это, мягко говоря, преувеличение. Ну а пока с выпуском новостей моя коллега Ольга Стрижова.
Приветствую. 6531 новый случай заражения зафиксирован в Украине за минувшие сутки, сообщает Минздрав. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой и Львовской областях, а также городе Киеве. В Донецкой области лабораторно подтвердили 132 новых заражения и зафиксировали 6 смертей. В Луганской за сутки стало известно о 43 новых зараженных и 7 летальных случаях. Группировка ЛДНР сообщает о 194 новых случаях заражения коронавирусом и 9 смертях. За минувшие сутки российские гибридные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения зафиксированы возле Шумов, Пивденова и Майорска. Потерь среди украинских военных нет. В свою очередь группировка ЛНР обвиняет украинскую армию в обстреле своих позиций в районе село Лозовое, в группировке ДНР поселка Гольмовский на окраине Горловки. С начала перемирия в конце июля 2020 года и до вечера 18 февраля 2021 специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 9680 нарушений режима тишины. Напомню, что в ОБСЕ нарушением считают каждый выстрел или взрыв. В штабе операции Объединенных сил обстрелы одной позиции считают одним фактом нарушения. С 14 апреля 2014 года до начала февраля 2021 года от боевых действий на Донбассе пострадали или погибли от 42 до 44 тысяч людей, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Так, в результате войны погибло от 13 тысяч до 13 300 человек. Из них 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 представителей российских гибридных сил. Кроме того, с начала боевых действий на Донбассе ранили более 29 тысяч человек. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что к военнослужащим в районе проведения операции Объединенных сил штрафы за огонь в ответ не применяются. По его словам, для создания безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья личного состава, участвующего в мероприятиях отпора и сдерживания военной агрессии России, введена выплата соответствующего денежного вознаграждения военнослужащим вооруженных сил Украины. Цитата. «Командирам отделений, взводов, рот, батарей, батальонов, дивизионов и бригад размер вознаграждения наказание устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненными личным составом за месяц. Премьер добавил, что к нарушениям относятся совершение военного административного правонарушения, административного нарушения, наличие учтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний, за нарушение правил гигиены и травмирования и за нарушение мер безопасности, суицидов, неоправданных боевых потерь среди личного состава, открытие огня без приказа соответствующего командира, начальника, кроме случаев военной необходимости. Новости спорта. Донецкий «Шахтер» с победой возвращается на Евроарену. После зимнего перерыва горняки сыграли в 1/16 Лиги Европы против «Макаби» Тель-Авив. Матч закончился победой донецкого клуба 2-0. Голами отметились Алан Патрик и ТТ. «Динамо» в Киеве принимала бельгийский «Брюгге». Поединок закончился результативной ничьей. «Динамо» открыла счет во втором тайме благодаря голу Виталия Буяльского. Однако через несколько минут гости из Бельгии восстановили паритет 1-1. Повторные матчи 1/16 финала «Динамо» и «Шахтер» проведут уже 25 февраля. Украинская дзюдоистка Дарья Білодець снова остановилась в шаге от золотой медали. Украинская анаконда, которая выступает в весовой категории до 48 килограмм, в финале турнира Гранд Слэма в Тель-Авиве проиграла француженке Ширин Букли. На 7-й минуте поединка Дарья пропустила атаку Ширин, которую судьи оценили ипоном. Украинка впервые проиграла Букли, 3 предыдущие встречи выиграла Білодець. Для 20-летней Білодець поражение в Израиле стало 5-м во взрослой карьере. И о погоде в эти выходные. В субботу, 20 февраля, в Донецкой и Луганской областях пасмурно, без осадков. Температура ночью опустится до 13 градусов мороза. Днем 1-3 ниже нуля. Ветер юго-западный 7-10 метров в секунду. В воскресенье ожидается снег. В Донецкой области температура ночью 5-7 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до 2 градусов со знаком плюс. В Луганской области ночью 9 градусов мороза. Днем 1 градус тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Желаю позитивных выходных и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Февраля. Радио «Донбасс. Реалии» с вами. Напомню, что сегодня будем в прямом эфире с нашими сегодняшними экспертами, военным обозревателем Олегом Ждановым и генералом-лейтенантом Вооруженных сил Украины в отставке Игорем Романенко обсуждать такую тему. В СУ на Донбассе нечем воевать? Знак вопроса. Чем же будет отбиваться украинская армия в случае массированного наступления со стороны противника, тех самых гибридных сил, за которыми стоят вооруженные силы России, так или иначе? Поводом для избрания данной темы стало заявление в эфире телеканала 1+1 Алексея Арестовича, советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он утверждал изложение интернет-издания «Новости Донбасса». Представим, что сейчас мы будем выходить из режима прекращения огня и начинаем стрелять. Что же будет дальше? А я скажу, ответил сразу же сам Алексей Арестович, десятками тонн полетят драгоценные боеприпасы, которых у нас мало. Так что, недостаток боеприпасов. А если будет массированное наступление противника, опять же, попытаемся в этом разобраться. 0800-300-403 у вас тоже, друзья, имеется возможность присоединиться к нашему эфиру. Это будет минут через 7. И пока продолжаем нашу сегодняшнюю программу.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Переселенец из Донбасса Тарас Кучеренко написал книгу «Переселенческие хроники. Эволюция сознания». Она книга художественная, как утверждает автор, но рассказывает о пережитом им самим, учителем из Луганска, события 2014 года и опыт переселения, который, по сути, для него продолжается до сих пор. Тарас с семьей выехал из Луганска летом 2014 года с двумя шортами и тремя футболками, как он рассказывает, в чемодане. И, как и большинство переселенцев, думал, что на несколько недель, однако возвращение все эти почти 7 лет пока так и не происходит. По понятным объективным причинам. Семья осела в городе Днепре, однако на оккупированной территории у нее остались родные. О непростых 7 годах жизни, работа над дебютной книгой и первых реакциях на нее автор рассказал в комментарии радио «Донбасс Реалии».
Пожалуйста, Тарас, расскажите с самого початку, как вы жили в Луганске, что разделила эта война ваше життя на до і після.
Історія класична, як і в більшості переселенців. До війни я був вчителем, школа була найкраща. По результатам журналу «Фокус» за 14 рік, як мінімум, кожна друга дитина свідомо вчиться. Вибачте, але це кайф працювати з такими дітьми. Я був переможцем суперфіналу вчителя області. Це не для похвальби, а щоб просто відчути от різницю. Ти живеш припіваючи, тебе знають. Є дачі, є городики, ти живеш в колі спілкування. Тобто ти в такій зоні комфорту, ти щасливчик, мабуть.
А коли лопнула ця бульбашка?
Відбувається Майдан. Це шок. Я не був на Майдані, я тільки був спостерігачем. Починається весна, і от те, що нас змінило, так звана руська чи російська весна. З'являються в місті нові люди, їх багато, вони питають на головній вулиці, як прийти на цю вулицю і так далі. Але це ми зараз такі розумні, ми все розуміємо. Насправді всю весну і початок літа до останнього ніхто не розумів, що почалась трагедія, почалась гуманітарна катастрофа. Тому мені було дуже важливо в книзі знайти, поки це боліло, знайти ці ознаки, атака на адміністрацію захоплення, вже жертви. Ще в квітні стріляють першу людину у нас на вулиці, юриста, да, проукраїнського. Але ж ми, як вірні радянські правильні люди, допрацювали до відпустки і поїхали з міста до бабусі.
Їхали, як і багато людей, на 2 тижні?
Да, але це було дуже цікаво видовище з дізелем, бо тоді вже перервані були зв'язки і автомобільні, і поїздом. І люди рванули туди. І ти заходиш в дізель, який все життя, 40 років їздив на дачу, і бачиш дивні речі. Люди одягнені не по дачному, з собачками, з ноутбуками, 2 шорт, 3 футболок, їдуть туди на північ. Ми так поїхали до бабусі, і там вже почалося це захоплення бойовиками на селі за щастям. Потім, також ми без бою, бо все ж таки село, визволені Айдаром. І наприкінці літа я приїжджаю вранці, це можна було ще, до міста вмовити батьків виїхати, бо місто починають звільняти наші війська. Пережив ці мінні атаки і побачив людей, з якими жив все життя, по-іншому. Це жахливіше видовище, ніж коли ти бачиш бойовиків, що трапляється з психікою людей. Під час осадного стану це просто жах.
Ви маєте на увазі, що вони стали агресивними?
Ні. Ти бачиш, як легко людина стає твариною. Не ображаю, бо я сам там такі мовчазні люди, як пішаки, зомбі, йдуть вниз міста, де колонка ще працює. Приносиш воду, як тільки чуєш, буде перше чух-чух, через кілька секунд починається той свіст, тобто в твій сектор. Ти біжиш в бомбосховище, все. Тобто ти живеш і тільки однією потребою – вижити. Це просто нірвана якась. Ти не думаєш, не відчуваєш.
Ну, мабуть, в цих умовах це нормально. Якби це дико не звучало.
Для того, щоб вижити, так. Але кожен реагує на це по-різному. Як люди втрачають якусь людську подобу. Але коли вони ще коментують, вони ще говорять, або вони ще радіють.
Скажіть, будь ласка, цей травматичний досвід пережитий, саме він підштовхнув до написання книжки?
Ми півроку прожили в області на півночі і взимку поїхали, там за знайомими зустрілися в Київ. Один із теж переселенців мені запропонував, послухавши нашу історію, це записати. Мене реально передьорнуло, бо воно тіпало навіть, коли ми розповідали про все, що було. Їм цікаво, бо вони ж це не пережили. Потім воно само попросилось, бо перший рік просився. Ти намагався осягнути, як це могло трапитись. Коли стало ясно, що повернення не буде, і ми вже поїхали по Україні, по світах, тоді вже появилась потреба рефлексувати свій стан, щоб зрозуміти, що робити далі. Ти тепер не супер там якийсь вчитель там.
Не вчитель року, та, так. Звичайна людина.
Не в суперовській школі працюєш. Таке відчуття, що доля показує, все, що ти боїшся, от тебе обличчям це кине. Розумієте, я все життя думав, як люди працюють в звичайних школах або на окраїнах міст, або в спецзакладах, це жах. А в перший рік мене бабах, одночасно працюю в пригородній школі, в сільській школі і в інтернаті для дітей із родин з позбавлених батьківських оцих прав.
Це ваш досвід особистий?
Особистий досвід, хоч він і в літературному слові, тобто там компіляція насправді не тільки мого досвіду. Потім порахував, 80 людей там це герої, які мають справжніх прототипів із переселенців, а взагалі справжніх прототипів в книзі зустрічається 271 людина. Ти ж обрав свободу. Це дуже боляче, це ніхто тобі допомагати не повинен.
На прес-конференції сказали, що в дечому переселення зробило вас гіршими.
Ти не стаєш міцніше. Ти просто стаєш більш безучасним, ти стаєш сухарем. Я вже це написав, другу частину, да? Не знаючи відповіді, що це відбувається зі мною. А потім, коли вже книжка вийшла і пішов у цей шал подяк і негодування, потрібно було кілька тижнів чи два мук, щоб зрозуміти те, що не розумів всі 7 років.
Давайте більше про книгу. Який її головний меседж?
Це дуже важливо, бо воно дасть зрозуміти громадянському суспільству, що це за люди серед нього появились під назвою переселенці. І переселенцям це меседж, що ви не одні в цьому жаху під назвою самої внутрішньої ізоляції. Тому вигрібайте, будь ласка, виживайте. Ніхто не допоможе, але вижити треба. Це класичні, справді, процеси деколонізації, які переживають всі колишні країни Радянського Союзу. Але, блін, це в підручника одного абзацу вистачить, щоб знати, що потім буде все добре. А тобі це не вистачить цього життя.
А книга ваша, вона зрозуміла читачам, вашим читачам?
Вона живе своїм життям. Є люди, які дякують, причому те, що я вкладував, вони зрозуміли меседж. Є люди, які, не читаючи книгу, обрушились по-страшному, бо їм переслали фотографії там уривків,
і це було
образилося. Вона знайшла свого читача, і що мені важливо, вона заповнила деякий вакуум в нашому слові сучасному українському. Справжня історія переселенства.
І ці відчуття по гарячих слідах,
по гарячих, по серцю, а не розумом.
Завершуючи, спитаю вас, коли ви розпродасте цю книгу, буде нова чи буде передрук цієї? Які у вас плани?
Та хто його знає?
Письменник.
Письменник – це сильно сказано. Я поки живий, я писати все одно буду. Письменство – це одне з моїх колишніх бажань, мрій. І воно не дає грошей, навіть ця книга, звісно, не дасть цих грошей. Друзі допомогли, скинулись, позичили, видали, скільки могли. Ця книжка дуже не героїчна, бо більшість з нас не герої і не зрадники, а просто люди, які хочуть бути людьми раз і жити гідно два. Оце воно.
Добре, спасибі велике.
Із переселенцем із Луганська Тарасом Кучеренко общалась наша кореспондентка Юлія Рацибарська. Продовжуємо радіоефір наш. И телеэфир, можно сказать, YouTube-трансляция тоже идет. В России отказали в прокате фильма «Ополченочка», который снимали в оккупированном как раз вот Луганске. Эксперты считают, что фильм слишком жестокий даже для российских мерок, где постоянно вот этот пропагандистское клише «укропах-фашистах», я цитирую, она уж никуда не делась за эти почти 7 лет. Но эксперты считают, что даже для РФ это слишком жестко. Авторы фильма, в свою очередь, отмечают, что они не показали большую часть того, что на самом деле происходит на Донбассе. А на решение не показывать фильм в Московском центральном доме кино продюсеры отреагировали возмущением, назвав это, цитата, «трусостью культурной элиты России, которая боится признать борьбу Донбасса». Кстати, интересно было бы посмотреть в этом фильме «Ополченочка», где пытки показаны, как утверждают рецензенты. Фильм невозможно посмотреть, потому я его не видел. Хотя для оценки стоило бы это сделать. О пытках в изоляции в бывшем арт-центре имеется, где пытают украинских патриотов? Вот риторический вопрос. Ну, в общем, об этом вот фильме расскажет подробнее моя коллега Ольга Стрижова.
Киноистория трех женщин, которые бросили домашние дела, пошли на войну, сформировали уникальный женский танковый экипаж и защищали Донбасс от украинских фашистов, долгое время была визитной карточкой луганской пропаганды. Фильм «Ополченочка» позиционировали как первый полнометражный фильм студии «Лугофильм», который расскажет правду о Донбассе. Его премьеру планировали на 9 мая 2019 года в оккупированных Луганске и Донецке. Для навязывания мысли «Победили в 45-м, победим сейчас». Вот только беда пришла откуда не ждали. За 2 месяца до премьеры оказалось, что Светлана Дрюк, прототип главной героини, перешла на украинскую сторону. После чего режиссеры заявляли, Дрюк никогда и не была прототипом. Хотя в тизере фильма кадры именно Светланы с ее однополчанками. Фильм все же вышел в свет, его показали в кинотеатрах оккупированных Луганска и Донецка, а также на закрытых показах в Москве и Санкт-Петербурге. Команда фильма хотела открытые показы в России, но получила отказ. Вот цитата продюсера ленты Романа Разума. «Сказали, что наш фильм – это сплошь политика и жестокость, а поскольку в сентябре в России будут выборы, они хотели бы избежать политизированности. На мой взгляд, это не что иное, как трусость культурной элиты России, которая боится признать борьбу Донбасса. В свою очередь, оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин российским СМИ заявил, что такие премьеры фильмов расписаны наперед. Фильму нужно дождаться своей очереди».
Заявки поступают за несколько месяцев порой. Уже летом формируем программу ноября-декабря. За несколько месяцев. А когда вот так вот кто-то вторгается и говорит, срочно покажите, а то какое-то странное напряжение. Зачем этим вещами заниматься? Можно решить в спокойном режиме. Насколько я знаю, у этого фильма есть даже прокатное удостоверение. Какая спешка-то вообще? Если люди хотят сотрудничать, пожалуйста, приходите, мы готовы к сотрудничеству.
Сами создатели пропагандистского фильма отмечают, прокат в России пока им не предлагают. Нужна реклама, а денег для этого кинокомпании нет. Поэтому и обратились в Российский Центральный Дом Кино. Директор Дома Кино Екатерина Головня назвала фильм «Ополченочка» зарубежным и объяснила, что у этой категории свои правила.
Все зарубежные фильмы у нас идут специальными показами. Под них есть определенные дни. У нас есть международный отдел, который этим занимается. Никакого отказа, жестокость, нежестокость. Это мы об этом речи не ведем.
Пока представители российских киноструктур отмечают, что нужно просто подождать, а создатели фильма считают, что отказ политичен, такого же мнения придерживаются и блогеры. Телеграм-канал «Донбасский кейс» объяснил, что есть две причины для запрета. Первая – фильм такой себе, и дохода в кинотеатрах он не принесет. Вторая – политика. Цитирую. «С точки зрения российской пропаганды, тема ополчения Донбасса, то есть добровольцев, которые, так сказать, стали грудью, с учетом нарастающей в России социальной напряженности, сейчас не актуальна. Ведь, по сути, там пытаются показать людей, которые взяли в руки оружие, чтобы бороться с несправедливостью. Сами прикиньте, в условиях протеста в Кремле оно надо?» Говорится в заметке. Пока же в Московском доме кино взяли перерыв в этом вопросе до сентября.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в эфире радио «Донбасс Реалии». Сегодня 19 февраля, назвали мы ее так, и трансляция в Ютубе так называется. Присоединяйтесь, конечно, не поздно, ставьте лайки, дизлайки, если считаете нужным, ставьте. Главное, не будьте равнодушными. Чем украинская армия отбивается на Донбассе? Знак вопроса. Что, нечем теперь вооруженным силам Украины ВСУ воевать, в принципе? Поводом для избрания данной темы стало заявление советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, советника господина Ермака Алексея Арестович в эфире украинского телеканала 1+1. И вот как излагает это заявление интернет-издание «Новости Донбасса». Итак, Арестович утверждал. «Представим, что сейчас мы выходим из режима прекращения огня и начинаем стрелять». Ну, как бы эта тема была не в том, насколько сейчас боеспособны вооруженные силы Украины на почти 8-й год развязанной Россией войны на Донбассе, а тема была, соблюдается, не соблюдается так называемый режим тишины, который действует формально с 27 июля прошлого года, уже полгода, но в последнее время все больше жертв, раненых в результате обстрела, потому режим тишины, скажем так, мягко скажу, относительный. Так вот, в ответ на критику, что, дескать, украинская сторона не совсем последовательно, принципиально, скажем так, опять же, Арестович продолжил свою мысль. Что будет дальше, то есть, если отказаться от режима прекращения огня? Я скажу, ответил на свой же вопрос Алексей Арестович в эфире 1+1. Десятками тонн полетят драгоценные боеприпасы, которых у нас мало, в никуда. Дисциплина огня очень низкая в вооруженных силах Украины, утверждал опять же господин Арестович. Я говорю, это... Цитата. «Как майор резерва, который воевал в первой линии». Ну, собственно, такие же слова делал господин Арестович не только в эфире телеканала 1+1, в изложении, опять же, интернет-сайта «Новости Донбасса». Он коснулся этой же темы соблюдения режима тишины в своем посте в Facebook от 14 февраля, несколько дней назад. И тоже там констатировал, правда, возможно, если так оценивать, не настолько резко, то, что боеприпасы для украинских вооруженных сил, драгоценные, дословная цитата. То есть он пишет, вот если будет возобновление, в Фейсбуке в данном разе, я цитирую господина Арестовича, адекватных ответов врагу на фронте вас порадует, но недолго, ненадолго, потому что погибать наших военных станет намного больше, в разы. В случае обострения ситуации, то есть. «Активные действия с нашей стороны», продолжил пост в Facebook Арестович, «вызовут эскалацию, эскалация потери, опять по 15-20 убитых ежемесячно, опять полетят тоннами драгоценные для нас боеприпасы». Конец цитаты этого поста в Facebook. Вот настолько драгоценные боеприпасы, что вооруженным силам Украины нечем воевать, получается? Или это просто полемическая такая, значит, фигура речи, не более того. Мы, конечно же, готовясь к этому эфиру и избрав эту тему, пытались связаться с Алексеем Арестовичем, чтобы он именно нам сейчас в прямом эфире радио «Донбасс Реалии» прокомментировал свое утверждение, что же он имел в виду. Действительно, боеспособность вооруженных сил Украины настолько низка, что в случае нарушения режима тишины со стороны гибридных сил России в масштабе полномасштабного наступления, а Россия показала 7 лет назад, она на многое способна. Недавно в эфире радио «Донбасс Реалии» была программа, посвященная событиям в Дебальце в 2015 году. Ну что же, вооруженные силы Украины не смогут дать отпор? Или это все не более чем эмоциональная полемическая оценка? Алексей Арестович, к сожалению, не взял трубку. Продолжаем предлагать ему взять участие в нашем эфире в любом формате, как... Ну, вынуждены его только констатировать, что он не берет пока трубку, и, соответственно, нет возможности у него расспросить, что же он имел в виду. Настолько все плохо для вооруженных сил Украины, или это преувеличение эмоциональное? По поводу этого высказаться предлагаю первым в нашем эфире человеку, который согласился принять участие в нашей программе, за что мы ему, конечно, благодарны, военному обозревателю Олегу Жданову. Олег, приветствую вас.
Добрый день.
В принципе, действительно, так вот все плохо. Боеприпасов мало, дефицит, нехватка. Если действительно будет массированное наступление всех этих группировок, за которыми стоят вооруженные силы России, то что, Украина не сможет дать отпор? В 2014 году при всех трудностях, Дебальцево и Иловайск, но Россия только половину Донбасса смогла отхватить, не более того. А теперь что? При отсутствии боеприпасов и плохой дисциплине огня, как утверждает Арестович, ну что тогда ожидать тогда?
Ну, во-первых, кстати, он сказал не в месяц 10-15, а в день 10-15.
День, прошу прощения. Так. Да, конечно.
Я был участником эфира программы «Право на владу» на канале.
Да, госпожа Масейчук ведет, да.
Да, ну я скажу так, что это частичная дискредитация вооруженных сил и, я бы сказал, популистские заявления. Почему? Потому что, во-первых, если бы у нас была низкая дисциплина ведения огня, то бы на сегодняшний день мы бы не удержали одностороннее фактически прекращение огня в течение 6 месяцев. То есть дисциплина все-таки есть. Если сказано не открывать огонь в ответ, ни под каким предлогом, то мы действительно этот огонь не открывали. Во всяком случае, до последних дней, до тех пор, пока мы не начали нести существенные потери по сравнению с предыдущими месяцами. Вот, это первый момент. Второй момент по поводу боеприпасов. Боеприпасы есть, да, большое количество их израсходовано. С одной стороны, вопрос закупок боеприпасов стоит на сегодняшний день довольно остро, и они включены в державное оборонное замолвание, которое, к сожалению, не выполнено за 2020 год. Но, с другой стороны, то наличие боеприпасов, которое есть в Украине, до сих пор, вот уже 7 лет прошло там с момента начала агрессии Российской Федерации против нас, Министерство обороны не удосужилось провести тотальную ревизию складов и мест хранения боеприпасов для того, чтобы создать электронный реестр, хотя об этом говорилось, каждый раз вспоминалось, точнее, когда был очередной пожар на очередном складе. Вот. Для того, чтобы составить полную картину того, что реально есть на складах и что необходимо докупить или организовать производство. Поэтому я скажу так, что есть проблема с боеприпасами, но нету дефицита боеприпасов. Вот так будет правильно сказать. И дисциплина ведения огня у нас соблюдается довольно жестко.
Ну, кстати, вот, Олег, тут сейчас немножко отойдем от темы боеприпасов, хотя обязательно, конечно, к ней вернемся, она ключевая сегодня. У Зеленского отрицали сообщение, что, дескать, украинских военных штрафуют за ответный огонь на Донбассе. То есть тоже такое проявление дисциплинирования, если бы эти штрафы были. Но президента категорически отрицает эту информацию. А вы владеете информацией? Действительно, настолько жестко карают украинских воинов, если они стреляют в ответ в случае нарушения этой ситуации с режимом тишины?
Ну, там формулировки в приказе министра обороны очень хитро написаны. Тоже можно сказать, что это манипуляция понятиями. Премировать за неоткрытие огня и депримировать за открытие огня. Угу. Но действительно на практике на сегодняшний день этот приказ практически не применяется. Я так думаю, что в генеральном штабе понимают, какую бурю возмущения это вызовет в обществе, если кого-то из бойцов оштрафуют. Есть другие рычаги влияния. Дело в том, что присутствие надбавки за участие в боевых действиях и занесение службы в зоне операции объединенных сил, они не входят в оклад денежного содержания и в оклад за в денежное содержание. Они являются премиальными надбавками. А вот эту премию определяет командир подразделения, в котором находится военнослужащий. И эта премия выплачивается на основании рапорта командира, в котором он подает ежемесячно по установленной форме на имя вышестоящего начальника. И вот здесь уже начинаются вопросы, будем так говорить, финансового стимулирования. Командир имеет право лишить военнослужащего вплоть до 100% надбавки за вот эти особые условия службы. И вот это и есть, как бы, кроме дисциплинарных воздействий, вот это и есть материальное воздействие на то, чтобы поддерживать в том числе и дисциплину ведения огня.
Спасибо, Олег. С нами военный обозреватель Олег Жданов. Мы в прямом эфире радио «Донбасс Реалии» пытаемся разобраться, чем же украинская армия отбивается на Донбассе на, сколько, почти уже 8-й год развязанной Россией же войны в связи с заявлением советника господина Ермака Алексея Арестовича, что нехватка боеприпасов, они драгоценны сейчас для украинских вооруженных сил. Мы вернемся к теме боеприпасов, вообще, чем сейчас воюют вооруженные силы Украины, но предлагаю высказаться сейчас нашему слушателю или слушательнице. 0800-300-403 – это номер нашего прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь. И вот есть первый наш участник эфира. Не забывайте только представиться. Здравствуйте.
Добрый вечер. Валерий Краматорск.
Пожалуйста.
Очень разочаровывает в последнее время Алексей Арестович. Вот эта его перепалка на свободе слова Геращенко.
Это по поводу женских общежитий, это другая тема, да, вы имеете в виду?
Да, но он там еще высказался и некрасиво в сторону украинской армии. Там вот случай алкоголизма, небоевые потери. Зачем это говорить? Это вообще, я отписался от этого человека, и обвинять европейскую солидарность. Мы должны закрыть каналы, пятый, прямой. Но это вообще, я не знаю, что с человеком произошло, мне противно.
Это мнение, Валерий, ваша реплика, имеете право на него. Я еще раз подчеркиваю, и не последний раз, мы обращались к господину Арестовичу с просьбой взять участие в нашем сегодняшнем эфире. В каком угодно формате, или хотя бы до эфира пообщаться с нами, ответить на наши вопросы по поводу и заявления о нехватке боеприпасов, и вот эти все скандалы. Было бы интересно узнать мнение из первых уст господина Арестовича. Приглашение радио «Донбасс Реалии» остается в силе. Пожалуйста, Алексей, когда вам удобно, когда вы пожелаете, как говорится, добро пожаловать, и имеете возможность ответить сами. Просто возьмите трубку для начала, с вами невозможно не пообщаться. Надеемся, вы так сильно заняты, потому проблема только в этом. Когда освободитесь, пожалуйста, радио «Донбасс Реалии» для вас открыто. Продолжаем наш разговор с Олегом Ждановым. Олег, возвращаемся к теме боеприпасов. Кстати, в этом заявлении на 1+1 Арестович глубже коснулся данной темы. Он сказал, что в Украине мало боеприпасов из-за отсутствия заводов по изготовлению снарядов и патронов. По словам господина Арестовича, сейчас во власти ставится вопрос строительства соответствующих промышленных объектов. То есть, получается, опять же, почти 8 лет войны, и эта проблема не решается? Ну что же это такое? Ну вы уже частично начали об этом говорить. Имеете возможность, Олег, продолжить.
Да, действительно, к сожалению, на 7 лет вооруженного конфликта не смогли сподвигнуть наше ни политическое руководство, ни правительство на то, чтобы построить патронный завод. Была попытка организовать линию производства боеприпасов, помните, да, на базе завода «Артем». К сожалению, она не увенчалась успехом, потому что качество производства боеприпасов оказалось настолько низким, что они практически невозможны к применению.
Это настолько, так упало уровень промышленности украинской. Завод «Артем» — это же известное предприятие.
Нет, советское. Я думаю, что это относится к самой технологии и к тем станкам, которые были куплены. Там надо разбираться с точки зрения инженерии в плане того, что дает брак: неумение работать на станках или сами станки. Но применять эти боеприпасы, к сожалению, нельзя. Они не смогли вписаться даже в весовые знаки, там, и другие нюансы. Что касается вообще положения с боеприпасами, я уже частично сказал, что надо начать с инвентаризации для того, чтобы понять, что вообще, что принадлежит вооруженным силам, а что не принадлежит. Потому что у нас выводили в свое время в понятие излишнее имущество очень много техники и вооружения, в том числе и боеприпасов. снимали с баланса вооруженных сил. Сколько на сегодня на балансе, вот это надо ответить на этот вопрос. Но ведь безвыходных ситуаций в мире не бывает. Пожалуйста, у нас очень хорошие сейчас сложились добрососедские отношения с такой страной, как Республика Азербайджан. Uh-huh. Азербайджан за 30 лет своего существования наладил производство всех видов боеприпасов к советским образцам вооружения. От патрона до фактически до ракеты, до снаряда, до реактивных систем залпового огня большого калибра дальнобойных. Какие проблемы договориться с Азербайджаном и закупить необходимое количество боеприпасов. Тем более, что у нас есть вещи, которые мы могли бы предложить Азербайджану. Те же танки Т-72, которые есть у нас, они достались нам в наследство. У Азербайджана это основной боевой танк. Mm-hmm. Мы могли бы и бартерную сделать, ну как угодно.
И Байрактары бы неплохо было бы получить, да, если уж так уж с Азербайджаном было бы сотрудничество.
Ну, насчет Байрактаров это надо
говорить. Вот уже господин Гиргин уже панику сеет, что вот вооруженные силы, там специалисты из Турции, если я правильно его цитирую, этого вот диверсанта, который все в Савинске тогда начал, вот, ну это миф это или нет, что вот настолько все глубоко в Украине с Турцией?
Буквально на днях одно из турецких изданий опубликовало интервью российского посла в Турции, в котором он высказал озабоченность по поводу того, что Турция собирается продавать Байрактары Украине. И что, по оценкам некоторых военных экспертов России, это может вызвать преимущество вооруженных сил Украины над вооруженными силами России. Особенно он обратил внимание на Донбасс. На Донбассе мы получим преимущество. Поэтому, ну, вопрос военно-технического сотрудничества внешнего или внутреннего, тут это вопрос правительства, и правительство должно быть исполнителем, а президент должен быть руководителем.
Тем более, что Владимир Зеленский очень неплохие доверительные отношения с Реджепом Таипом Эрдоганом, президентом Турции, сложились. Год назад, помним, Эрдоган был в Киеве с официальными визитами, даже ответил на приветствие на украинском языке «Слава Украине». Можно не преувеличивать это, но не каждый западный, ну вообще иностранный лидер такое делает, а Эрдоган это сделал. Это интересный был момент.
Тем более турецкая сторона заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Почему? Потому что они очень озабочены положением крымских татар. И они готовы даже поддерживать Украину. И, по-моему, они изъявили желание участвовать в крымской платформе. Тут, ну, в этом плане, вы же понимаете, вопрос, под лежачий камень вода не течет. Надо предпринимать шаги, надо вести переговоры, надо заключать контракты, надо покупать.
Спасибо, Олег. 0800-304-103, телефон студии прямого эфира, радио «Донбасс Реали». Сегодня мы обсуждаем, скажем так, боеготовность вооруженных сил Украины после заявления в эфире телеканала 1+1 Алексея Арестовича о том, что, ну, нехватка боеприпасов. Это почти на 8-й год войны такая ситуация. Общаемся с военным экспертом Олегом Ждановым. Действительно, вооруженным силам Украины нечем воевать. Знак вопроса, опять же. С нами еще есть слушатели, подсказывают мне режиссеры нашей трансляции. Пожалуйста, в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Это я, да?
Представьтесь. Я узнаю ваш голос, но представьтесь.
Харьков Игорь.
Да-да.
Хотел бы спросить у Олега Жданова. Он еще в эфире, да?
Да-да, конечно, конечно.
А, да. Вот, Олег... Вот было у нас ряд, вы говорите, вот ряд взрывов складов боеприпасов, 8-7, я уже не со счета сбился. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь наказан, кто-нибудь в тюрьме сидит или нет?
Спасибо, очень важный вопрос на самом деле. Пожалуйста, Игорь. Игорь, простите, Олег, было... Игорь с нами был на связи, да. Да-да-да.
Пожаров было 6. В Балаклея пострадало 2. Смотрите, да, есть наказанные, но, к сожалению, это уровень начальника хранилища и уровень одного из офицеров администрации складов. Часовой за пожар в Сватово получил срок тюремный, и, по-моему, в Калиновке майор был оштрафован. Все, вот это все, что на сегодняшний день удалось нашей военной прокуратуре расследовать и привлечь к наказанию виновных за пожары на этих складах. Все остальное пока осталось в материалах расследования. По второму пожару в Балаклее и по пожару в Ичне. Результата мы вообще не знаем, потому что Министерство обороны отчет, свое служебное расследование засекретило.
Олег, от меня вопрос тогда. Смотрите, противник, который по ту линию фронта на Донбассе, понятно, не эти все так называемые ЛДНР, кто за ними стоит на самом деле, понятно, вооруженные силы Российской Федерации. Понятно, потенциал какой, да. Но все равно это те самые вооруженные силы Советского Союза, ну, прошло много лет, уже почти 30 лет после распада СССР, то самое наследие, которыми Украина, ну, если джавелины не брать, я понимаю, американское, все же поставленное, то Украина все равно это наследие советское, да, если не ошибаюсь, арсенала использует. Как и Россия, только Россия масштабы намного больше. Или Россия уже какую-то модернизацию производит, и боеприпасы там мощнее, я не знаю. Или вообще это имеет значение в 21 веке, когда, опять же, Байрактары, как в конфликте на Горный Карабах, все решает и так далее. Вот с этой точки зрения ваше мнение.
Но я скажу так, что у них немного получше в плане модернизации. Действительно, Российская Федерация уделяла этому внимание. У них есть боеприпасы увеличенной дальности, особенно к реактивным системам залпового огня. У них есть боеприпасы к самоходным системам, таким как МСТА и Геоцинт-С, тоже с увеличенной дальностью. Ну а в основном вы абсолютно правы, что да, у них есть небольшое преимущество по средствам связи и средствам радиоэлектронной борьбы. Вот, они ушли вперед. Но я вам скажу, что опыт боев 2014 года
показывает, начало,
что уровень мотивации в наших войсках намного выше. И даже при более слабом вооружении я напомню, что июнь-июль 2014 мы вели успешную контрнаступательную операцию.
Да, почти чуть-чуть оставалось до взятия Луганска и Донецка.
Так, если бы Петр Алексеевич в июле 2014 не объявил 10-дневное одностороннее прекращение огня и не остановил наступление, то еще не факт, что мы бы к концу августа вышли бы на государственную границу Украины.
А Россия бы молчала бы? Ну да, обстрелы уже тогда были со стороны...
Потому что да, после окончания вот этого перемирия мы встретили огневое воздействие на наши войска уже с территории России дальнобойной артиллерии большой мощности, большого калибра.
То есть Россия, по вашему мнению, это очень важный момент, по вашему мнению, Олег, Россия как бы, ну, она был период у нее такой растерянности, да, вот когда украинские войска резко пошли вперед.
Вот эти 10 дней дали фору российскому президенту на переброску войск, и вот эти 255 обстрелов, которые доказало агентство «Информ Напалм», которые вели с территории России. Вот Саур Могилы, ее же сравняли с землей,
да,
именно
конечно,
с территории России дальнобойная артиллерия.
Классический пример, да.
Российской Федерации, вооруженных сил России. То есть вот это уже... Но я вам скажу, что даже при тех условиях, которые есть на сегодняшний день, у нас уровень мотивации намного выше, и боевой опыт намного больше. Я скажу, что так как мы применяли в том числе и нашу артиллерию, и высокоточное оружие по подавлению огневых точек, вот когда до вот этого одностороннего прекращения огня, мы, кстати, несли намного меньшие потери, когда противник четко знал, что если они развернули миномет, через 2 минуты может прилететь снаряд, и этого миномета не будет вместе с расчетом. Или, допустим, если работает снайпер, и его вычислили, то его либо снимут наши, контрснайперская группа, либо мы, я помню, что мы применяли ПТУРы даже по ним, как высокоточное оружие. И это сдерживало количество обстрелов, и это значительно уменьшало наши потери. Был так называемый огневой баланс. Хочешь выстрелить, знай, что ты получишь в ответ.
Как говорится, ответка, да-да-да.
Подни ворота, да.
Да-да. Спасибо, Олег, с нами еще слушатель, да, вот даже два. Пожалуйста, в эфире 0800-300-403, номер нашего студийного телефона. Пожалуйста, говорите.
Алло, я, да.
Это вы.
Здравствуйте, Наталья Луганщина. Вы знаете, какая разница, сколько у нас там патронов? Это ж надо было как-то мотивировать вот эти приказы или отсутствие приказов. Ну, не скажут же напрямую. Придумали про патроны. А у нас изначально вот этот концепт о том, что мы первыми не стреляем, как будто бы мы можем быть первыми. Но при всем желании, Россия уже первая, она на нашей территории. А потом вот эти вот, если мы выстрелим, нас будут обвинять. У нас такая ситуация сложилась, очень простая, хотя говорят, все так сложно. На нас напали, мы жертва агрессии. Нас вообще уже никто ни в чем обвинять не может. Что мы не сделали, ну кто нас обвиняет? Наши партнеры в чем? наши оккупанты, которые находятся на нашей территории в качестве оккупанта, они нас могут обвинить. На прошлой неделе там один говорит, кажется, это у вас был эфир Верескова, что, ну, если мы выстрелим в ответ, значит, на снайперке, это даст повод таким, как Никанорова, нас обвинять. Ну, то есть это уже все, это проигрышная ситуация. Нас оккупанты обвиняют. То есть мы в такой ситуации выигрышной, что мы можем делать все, что хотим на своей территории, поскольку мы уже творите. Если они не знают до сих пор, кто на нас напал, чего они тогда в космос летят, где эти технологии? Почему мы все время доказываем, кто на нас напал, и тут какие-то сомнения, варианты, все не так, все не черное, не белое, ну все ж известно.
Спасибо, Наталья, спасибо, я вам благодарен, эмоциональное мнение. Я от себя Олегу позволю уточнить вопрос нашей зрительницы. Олег, а в принципе этот режим тишины 27 июля прошлого года. Да, никакого полного прекращения огня нет и в помине, а в последнее время активизация боевых действий. Но действительно, за почти 7 лет войны, на тот период почти 7 лет, 27 июля минувшего года, это, ну, не было такого перемирия. Были хлебные, школьные, что-то только не было, но оно продолжалось несколько дней и возобновлялось почти в полном объеме. И вот прав ли, по вашему мнению, Олег Арестович, когда говорит, что Украине надо держаться, ну, я так от себя его цитирую, до последнего за это перемирие, потому что иначе будет 15, опять же, 20 погибших каждый день, утраты и боеприпасы, это еще не самая худшая проблема будет. Вы как считаете, где тут баланс между отстаиванием своей позиции, о чем сказала только что наша зрительница Наталья, и все-таки беречь жизни наших воинов и гражданских, конечно, лиц?
Вы понимаете, тут должно возобладать государственное мышление. Не политическое, а государственное мышление. Если война может быть закончена двумя способами. Либо победа, либо поражение. Любое перемирие, любой компромисс – это передышка в этой войне. Ну, это не я придумал, это опыт ведения любой войны, любого конфликта. Поэтому, к сожалению, мы с вами, наше руководство избрало позицию слабого. Мы просим, мы говорим, что мы не отбиваемся, поэтому не бейте нас. Мы не признаем факт войны, мы не говорим, кто сторона конфликта официально. Вот. И это говорит о том, что у нас отсутствует суверенитет. Мы идем на поводу у наших партнеров, и такая песня будет продолжаться бесконечно. Может, точнее, продолжаться бесконечно. Фактически мы на сегодняшний день имеем замороженный конфликт низкой интенсивности. И вопрос количества потерь – это вопрос политической ситуации. Вы правильно абсолютно заметили, что когда России было выгодно летом, они ожидали от нас выполнения парижских договоренностей.
В 2020 году прошлом, да.
Да, я так понимаю, это имплементация формулы Штайнмайера, в первую очередь, законодательства Украины. Когда они этого не получили, они начали, вот фактически с конца ноября началось увеличение количества обстрелов, а сегодня оно перешло в качество. То есть они уже стреляют прицельно, пытаясь максимально нанести потери. И в связи с тем, что, еще раз повторюсь, нет ответственной стороны, кто отвечает за выполнение договоренности с той стороной? Кто та сторона?
А Россия говорит, мы не участники конфликта, мы посредники. Такие же, как Франция и Германия, утверждают и Путин, и Лавров, да.
Да, кстати, господин Песков, 22 июля подписали вот это прекращение огня, а 23-го господин Песков четко уточнил, что Россия не сторона конфликта и не несет ответственности за выполнение обязательств той стороной.
Да.
Вот, понимаете, вот пока мы это не определимся, до тех пор мы будем действительно терпеть. И еще один момент. Да. Если мы говорим вообще о обороноспособности, ну вот я возвращаюсь уже к концепции национальной безопасности, то в первую очередь, что надо? Хочешь мира, готовься к войне. Правильно? Это же истина, древнейшая истина на Земле. И вот за эти 7 лет, по идее, мы должны были из армии сделать конфетку.
Удалось это? Вы говорите, не все так плохо для ВСУ, мягко говоря. Не все так плохо. Но конфетки, я так понимаю, тоже нет, да?
Смотрите, я просто объясню, что я имею в виду. Я имею в виду то, что на сегодняшний день главнокомандующий вооруженных сил должен собрать брифинг и сказать: мы подготовили ряд планов, ряд вариантов по освобождению наших территорий и восстановлению территориальной целостности и суверенитета страны. То есть это прямая армия по прямому предназначению. И один из планов в качестве информационной составляющей этой гибридной войны, один из планов, пожалуйста, огласить, один из вариантов. И подчеркнуть, что наши вооруженные силы готовы одной войсковой операцией решить проблему территориальной целостности. И вот с этим посылом президент или его представитель должен идти на переговоры и говорить: ребята, будем договариваться или как? Вот тогда это будет государственная позиция, тогда эта страна суверенна, она имеет свои суверенные требования. И правильно сказала ваша слушательница, нам уже как бы терять нечего, на нас напали. Нам надо либо защищаться, либо терпеть. Пока что мы терпим.
Продолжаем наш эфир радио «Донбасс Реалии». Олег, и ключевой вопрос. Вот я вам благодарен, мы не раз с вами общались в эфире разных проектов «Радио Свобода», и фактически каждый эфир я вам адресовал один и тот же вопрос, который и сейчас задам. А вероятность вот этого самого масштабного наступления России, не только обострение ситуации на фронте при сохранении этой линии фронта и, ну, статус-кво сохранения, а масштабное наступление, то, что было, опять же, в Иловайске, Дебальцево, сейчас это кажется чем-то уже, ну, страница истории для многих. А это возможно или Путин не рискнет, по вашему мнению? Сейчас можно какой-то прогноз дать?
Можно. Скажу так, что до наступления сухой погоды и теплой, когда проходимость дорог и местности будет достаточная для тяжелой техники, такой вариант отбрасывать нельзя. Единственное, что успокаивает, это то, что на сегодняшний день нет сил и средств для масштабного наступления в Российской Федерации.
А куда поделись? Почему? Кризис, да, все-таки в России? Не все так?
Ну, во-первых, они в том числе сворачивают, точнее, они очень сильно сворачивают военные программы. Это раз. И второе, на сегодняшний день даже учения «Кавказ-2020», самые полномасштабные, они отрабатывали вопрос мобилизации. Все, что они могут поставить под ружье, как оказалось на Европейском театре военных действий, это 180 тысяч. То есть на сегодняшний день, ну, я бы не сказал, что это группировка для решения каких-то стратегических задач против Украины.
Спасибо, Олег. Фактически это вы подытожили, но попрошу еще вас 5 минут остаться. У нас, можно сказать, раскалывается телефон. Надеюсь, нашим зрителям очень понравилась наша сегодняшняя программа. Предоставляю возможность опять высказаться зрителям, слушателям, только если можно лаконично, пожалуйста. Алло, говорите. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Будь ласка.
Це Луганщина. Ну, що я хочу сказати, я згоден з Наталією з Луганщини теж, що нам тут не то, що нам втрачати нічого, ми жертва агресії, а то, що хто обстрілює, ну, візьміть, алло.
Надо, будь ласка, говорити, так-так, ми вас слухаємо.
А то просто подивіться на карту, зайти з Ростовської області, стрілятися по українським військам і одійти назад. Ну, ночі буде достатньо. Це раз. По-друге, у нас часто густо, та й в вашій передачі, там живуть наші люди, наші люди. Наших людей, ну, я не знаю, там живуть люди з паспортами громадян України. Ну, чи громадяни, а не України, чи наші люди. Ну, вопрос, як кажуть, бабка надвоє казала.
Я перепрошую, я вас перебаю, ви не представилися, не знаю, як до вас звертатися, на жаль.
Я вас... з Луганщини.
Я зрозумію, як вас звати?
Геннадій.
Геннадію, дивіться, я вас запевняю, судячи навіть з тих глядачів і слухачів, які в нашому ефірі були саме з найпідконтрольної частини Донбасу, таких людей, які не лише за паспортом українці, ну, в сенсі не етнічному, а патріотичному, якщо завгодно, перепрошую за цей пафос, є на так званих тих територіях цілком достатньо. От я вас запевняю. І ще одного слушателя візьмемо, успіваємо взяти дзвінок або слушательницю. Нет, уже вот да, уже все. Тогда заканчиваем действительно разговор с нашим участником прямого эфира, военным экспертом Олегом Ждановым. Олег, все-таки вот это очень интересный момент, что вы отметили. То есть Россия, вы сейчас говорите, оборонные, скажем так, аппетиты она должна теперь умерить. А мы знаем, например, если я не ошибаюсь, например, тот же Китай, который из этого коронавируса, в начале которого Китай оппоненты обвиняет, ну, правда, Китай не согласен, вышел относительно, ну, с наименьшими потерями, он продолжает наращивать, Китайская Народная Республика, свои оборонные расходы. Это мощная страна становится, чем дальше, тем... А России все-таки нет. Хотя нефть, конечно, упала, но все равно не на 20, там, не на 10 долларах за баррель. А почему так? А что так? Неужели санкции, наконец, сказываются западные против России? Не от хорошей же жизни Путин это вынужден делать. Сокращать.
Ну, вы знаете, сколько в кубышку не залазь, а все равно дно будет. Вот у них, я так понимаю, реально заканчивается казна. И на сегодняшний день вот этот кризис, особенно экономический, который сейчас захлестнул, кстати, Дальний Восток, уже фактически до Иркутска там проблемы с топливом. Они открывают запасы НЗ для того, чтобы на заправке хотя бы подать топливо. Вот. По военным программам я вам скажу, что даже закупка Т-90 танка для вооруженных сил России прекращена в 2019 году, внимание, ввиду дороговизны этого танка. То есть, и еще я хочу, ну вот очень из ряда вон выходящий пример, но он стоит нашего внимания. В Российской Федерации произошел случай, когда в боевой состав Северного флота введена подводная лодка, которая еще не сошла со стапелей. То есть лодка, которая не видела воды, передана в состав боевого флота в 2019 году Северного. То есть очень большие проблемы на сегодняшний день реально с укомплектованностью вооруженных сил, с их технической оснащенностью и так далее. И говорить о каком-то накоплении сегодня запасов или формировании ударной группировки для, допустим, полномасштабного наступления на Украину, я бы считал, что это преждевременно.
Спасибо, Олег. Спасибо вам за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был военный обозреватель Олег Жданов. Мы анализировали заявление советника главы Офиса президента Зеленского господина Ермака Алексея Арестовича о нехватке боеприпасов. Сейчас, на 8-й почти год развязанной Россией войны на Донбассе, нехватки для вооруженных сил Украины. Олег Жданов проанализировал ситуацию еще раз, не в первый раз, но... Неустанно повторяю, мы рады услышать из первых уст и самого господина Арестовича. Алексей, радио «Донбасс Реалии» на удобных вам условиях готово предоставить и вам микрофон, эфир, чтобы вы пояснили подробнее свою позицию и о нехватке, по вашему мнению, боеприпасов для вооруженных сил Украины и о низкой дисциплине огня, как приводят, Алексей, ваши слова в эфире телеканала 1+1. Ну и, конечно, множество других вопросов интересных есть к вам и по Минскому процессу. Пожалуйста, вы сегодня трубку не взяли. Время, я так понимаю, не позволило, но всегда радио «Донбасс Реалии» готово вам предоставить эфир. А сегодняшний эфир еще не закончен. Мы продолжаем нашу программу.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
За всеми этими событиями, конечно, радио «Донбасс Реалия» это информировало тоже, но другие темы немножко, может, это вытеснили. Состоялось беспрецедентное событие. Глава украинской делегации на переговорах в Минске, в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук счел, ну как, правда, говорили, что его не предупредили, он не ожидал, тот же Арестович это потом постфактум комментировал. Кравчук принял участие в одном эфире с лидером так называемой ДНР, этим главарем, господином Пушилиным. Ну, российский, конечно, эфир. И это вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию. И вот Леонид Кравчук рассказал проекту «Настоящее время», почему он считает нормальным, в принципе, разговор с главой группировки так называемой ДНР и, собственно, как он, Кравчук, видит будущее Донбасса и войны, и возможности договориться с Россией.
Есть. Но вот президент Украины Владимир Зеленский до сих пор характеризует ситуацию на Донбассе режим прекращения огня. То есть получается, что вы идете вразрез с президентом Украины?
Ну, не совсем вразрез. Просто у меня, как человека, который постоянно сейчас общается в разных каналах, и вчера у нас была встреча на видеоконференции, трехсторонняя контактная группа заседала, я чувствую и вижу реально, что перемирия как такового не существует. Есть просто меньше стреляют и больше стреляют. Это совершенно разные понятия. Да, меньше стреляют, нежели стреляли.
Ну, а президент Украины, получается, что этого не видит?
Ну, я говорю, он же тоже говорит, что меньше стреляют и меньше убивают. Я это подчеркиваю и подтверждаю. Но это не означает, что это перемирие, если меньше. Я хочу договориться вот о категориях. Вот категориях, которые мы применяем, оценивая ситуацию на Донбассе. Вот мы говорим, они провоцируют. Нет провоцирования, они просто стреляют. Они нарушают принятые договоренности о прекращении огня. Нарушают, они убивают. И поэтому моя позиция такова. На нарушение и убийство украинская сторона должна отвечать зеркально. Нельзя спрятать какие-то свои намерения под применением каких-то особых категорий. Mm-hmm. Есть категория войны и убийства. Война может иметь пиковое состояние и более низкое состояние, но война...
Должна отвечать зеркально, это важно, слова, Леонид Макарович. Но еще знаете, о чем хотел спросить вас? Вот в соцсетях очень возмущались, что Леонид Кравчук включается в эфиры российских госканалов. Что бы вы ответили тем, кто возмущается? Для чего вы это делаете?
Ну, я это делаю для того, чтобы сказать то, что я думаю.
Это был Леонид Кравчук, комментарий проекта «Настоящее время», и это был эфир радио «Донбасс Реали», который, друзья, для вас провел ведущий Александр Лащенко. Всего доброго, до встречи уже на следующей неделе в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реали».